«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы начинаем очередное военное ревю. Мы – это Виктор Баранец.
И Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна слушает. Итак, мы начинаем. Ну, во-первых, в строках нашего военного ревю я хочу сказать, что принимаю «Аквалайф» и могу только сказать одно. Хорошая вода. Ну, а теперь вспоминаем, что сегодня 22 января и день памяти Владимира Ильича Ленина. Забывать не надо. Ну, а мне бы хотелось еще, пользуясь случаем, обратиться к внукам и внучкам военных пенсионеров, поскольку сегодня в России день дедушки. Ребята, не забудьте поздравить своих дедушек. Ну и о главной теме. Многие из вас задают вопросы о том, чем же будет в нынешнем году вооружаться наша родная российская армия. Планы очень грандиозные, я не побоюсь даже амбициозные. Ну и здесь, чтобы вас никто не подловил, дорогие друзья, на игре слов, когда вам говорят «новое оружие», это одно, а когда говорят «модернизированное оружие», это уже несколько другое. Так вот, в этом году поставлена задача Министерству обороны, чтобы до 70% и нового, и модернизированного оружия было в строю. Решаема эта задача. Мы с Тимошенко посмотрим об этом, когда? В декабре 2020
года. Вот
когда
говорят нового и модернизированного, мне страшно напоминает среднюю температуру по больнице, а наша средняя пенсия и зарплата. Сколько там будет нового, сколько модернизированного?
Ну, самолеты вот те же Ту-160 модернизируют, что-то поставили новое, уже называется модернизированное. Ядро самолета осталось прежним.
Витя, я понимаю, в чем разница между модернизированным и новым.
Нет, а в чем твой вопрос тогда, не пойму.
Так нового сколько в процентах из
этих
70?
Это никто не говорит. Никто не говорит. Новое модернизированное. В этом-то и фишка.
А если, значит, одно хотя бы новое, то оно уже войдет.
Оно уже заходит в список, что у нас новое.
А остальные 99 модернизированы.
Ну, что новое? Нового. Ну, вот, допустим, сколько у нас там уже на крыле Су-57? Там 12 штук, да? 12 штук. Это новое. Собираются поставить? Ну, не знаю. В целом, не знаю, в 20-м ли 76 единиц. Вот если бы до конца 2020 года поставили 76 новеньких, на которых еще муха не сидела, Су-57, это было новое оружие.
Но,
вот, дорогие друзья, допустим, вертолетом К-52, аллигатор, да, тоже замахнулись там на 100 штук, да, но там уже модернизируем, поскольку машина стоит в строю, дорогие друзья. Ну, давайте пройдемся по длинному ряду наших вооружений. Что там новенького появится или, скажем так, не очень новенького, но модернизированного? Ну, что там? Давайте начнем со стратегических вооружений. Это и «Сармат» собираются принимать, и «Авангард», «Ярсы», там «М» и «С». Это что касается стратегических вооружений. Что касается ВМФ, я посмотрел то ли 7, то ли 8 подводных атомных крейсеров и аж 14.
Да побойся бога.
Да, до конца года.
Это каким образом их 7 или 8 построят?
До конца, они уже заложены, все уже идет. И князь Владимир, и князь Олег уже некоторые уже прошли.
Князь Владимир... Дай бог, уже, если 3 спустят.
Уже болтыхается же, князь выходил на ходовые испытания, князь Владимир. Я, кстати, присутствовал при его закладке на Северодвинске. Ну что, АПЛ «Борей», да, АПЛ «Борей» с многострадальной булавой. Вот, извините, пожалуйста, я до сих пор так и не понял. Булаву вроде бы приняли на вооружение, да?
Да.
Вот я не помню, когда приняли на вооружение. Ну, она с трудом, но шла. Но, тем не менее, говорят, что «Бореи» будут с булавами. Опять-таки завершить модернизацию.
А план, чем они план, могут быть еще, план, кроме план. Булавы?
Там завершить модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95, да. Что еще, Миша? Вот еще аж 4 полковых комплекта. Это я хорошо запомнил. Министр на совещании говорил. Зенитной ракетной системы «Триумф». В общем, набор такой пасьянс впечатляющий. 6 дивизионов панциря нашего знаменитого. Да? Сухопутные войска получат более 500 боевых машин. Ну, а теперь к тяжелым танкам. Миша, ну как вы тут говорите? Вчера нам говорили. Т-90 нельзя новым танком назвать же. Да, ты понимаешь,
нет,
да?
Нет, понятное дело.
Долго мучились.
Но модернизация, что 90-го, что 72-го, что 80-го,
да.
Стоит, обходится, вернее, если честно говорить, примерно в 4 раза дешевле, чем «Армата».
Ну, а тут посмотрели, что «Армата» идет тугенько, давайте не вилять хвостом, идет тугенько, осмотрели парк боевых машин, увидели, что у нас гигантское количество Т-90, ты знаешь, да?
Да.
И решили, пока «Армата» родится, давайте будем модернизировать Т-90. Ну, другого выхода нет, потому что пока неизвестно, когда мы поставим «Армату» в строй, как и собственно, и другие новейшие вооружения. Дорогие друзья, я мог бы долго все перечислять, список внушительный. Давайте держать кулачки за то, чтобы все, что намечено, попало в нашу родную российскую армию.
Насчет Бореев я хотел бы сказать, что спуск на воду, хотя бы на воду...
Иногда бывает 2 года ходит.
Да. Планируется князя Олега и князя Владимира. Ну... То есть Няга и Суворова, извините.
Вот. Ты это про и Суворова, все. Да?
Да, вот их 2.
Да.
А в 2020-м.
А в планах...
Больше, чем по 2 штуки в год.
Сказать, слышишь?
Больше, чем по 2 штуки в год мы не можем, нет.
У нас мощность.
Ну, еще Казань.
Ну, что?
Да сейчас уже стала возникать проблема с кадрами вовсю.
Да, да. Вот здесь говорят, здравия желаю, Виктор Николаевич, Ленин умер не 22-го, а 21 января. Дорогие друзья, мы вчера забыли это сказать, потому я, как вы меня называете, политработником, воздаю дань должное и хотя бы задним числом, но напоминаю человечеству о том, что это была дата, которую нельзя забывать. А мы начинаем разговор с народом. Кто... Батайск. У нас Батайск,
добрый
по-моему,
день,
каждый
Батайск.
День начинается. Как он удается?
Там же не один человек живет.
Да.
Да нет, не один. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не вопрос. А есть ли перспективы у БЖД «Баргузин»?
БРЖД. Боевой ракетный железнодорожный комплекс.
БРЖК.
Да, да. Но пока там шевеления какие-то есть, и даже грозились, что введут, может быть. Миша, ты другое читал? Я читал главкома РВСН, что он сказал, что мы при необходимости ускорим совершенствование этого проекта. Миша, а?
Ой.
Это первый вопрос.
Ну, будут, видимо, таскать его по московским скоростным диаметрам.
Да-да, тут диаметров море.
Да.
Да, и второй вопрос. Вот по поводу 90-х. Не кажется ли вам, что, вот, например, с Сирией нам немножко повезло, потому что там были авиабазы, готовые, можно сказать, да? А если пригласит страна помочь, так, не имеющая авиабаз?
Не понял вашего вопроса.
Не понял.
Мы сидели на одной основной и на другой запасной авиабазе в Сирии.
Да,
в чем
суть
вашего вопроса?
В чем суть? Правильно. А в чем суть? В том, что если будет авианосная группа, и нас пригласят в страну, где нет таких условий, нет баз, то нужны как раз для этого авианосцы и вертолетоносцы.
А вы представляете, вообще говоря, ну, хотя мы поговорим об этом на следующей неделе, сколько нужно кораблей для того, что, и судов, чтобы поддерживать эту авианосную группу в рабочем состоянии.
Я знаю, что американцев эскорт...
Да я положил на этих американцев с левой резьбой.
5 водоизмещений авианосца.
Да елки, палки. Ну вот.
Блеснул.
А народу сколько под это надо?
А народу 1000.
Так нет, ну
и все, вот, понимаешь, вот радуют меня наши радиослушатели. Прямо готовый член Государственной Думы.
Да. Вот мы заедем авианосцем в эту лужу в Средиземное море. Ты представляешь, там сколько там еще других будет авианосцев? Сколько тягать будем выводок сопровождения, да?
Да, этот да. выводок надо снабжать.
Да, а на авианосце...
Да, правильно, надо снабжать.
Да,
правильно.
Да, и 5 тысяч, и 5 тысяч морячков нужно держать, да?
На авианосце.
На авианосце, да. А?
Бултыхаются вместе с Турецкой в Черном море. Им места хватает.
Так вы за то, чтобы мы имели авианосец, чтобы он торчал в Средиземном море, да? Вы за это, да?
Он был на всякий случай.
Нифига себе на всякий случай. Ну, давайте тогда попробуем так считать.
Две группы на Тихом...
Две группы уже, так. А те, которые в ремонт межпоходовый проходят, это еще две столько же. Итого четыре.
Давайте деньги завтра сделаем. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, родной да более народ. Навались на полковника Баранца и Тимошенко со своими вопросами. Мы ждем их, ждем. Вот. 8 800 200 ровно 97 02. Александр, откуда вы? Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатеринбург.
О, спасибо.
Да, не за что. Спасибо вам за ваше качество, речь, полковники. Да. Вопрос простой. 1.5-2 года назад в прессе усиленно обсуждались тематики биологических лабораторий американских в странах СНГ вдоль границ России. В этом как-то все это поутихло. Вы не знаете, как там ситуация? То есть продолжает развиваться или закрылись они там?
Нет, нет, той же Грузии стоят. У нас по российскому телевидению...
На Украине стоят.
Да, была большая такая... основательная передача, они там стоят, но они поднимают лапки кверху, говорят, никакого биологического оружия, мы просто изучаем там штаммы, изучаем вирусы, да.
Понял. Спасибо.
А что от них дождешься? Едем дальше. Вячеслав, Москва.
Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте, товарищ полковник. Вот позавчера вам звонил товарищ из Калининграда по поводу удостоверения ветерана боевых действий.
Да.
Я сам был в 95-м году в Чечне, то же самое, внутренние войска. Он просто чуть неправильно начинает делать. Не надо искать никакой номер сводного полка, и в свою часть ехать не надо, потому что я в 2005 году писал в свою часть запрос, на что мне был ответ. Все приказы командира части по данному времени находятся в центральном архиве внутренних войск. Писать надо туда, там пришлют справку... приказами, где, когда он был. И идти к кадровикам управления внутренних дел, я ходил по своему району. Отдал им эту справку, они посмотрели, сказали, все подходит. Сами оформили, позвонили, вызвали, выдали удостоверение. Вот и все.
Спасибо вам за очень полезное для огромного количества людей уточнение. Михаил, у тебя есть что почитать, а то нас будут опять...
Ой, вот тут вот замечательное совершенно поучение. Вы знаете, что в обычных артиллерийских полках дивизион – это 3 батареи по 6 орудий. А сколько ПУ дивизионе систем ПВО? В обычных артиллерийских полках бывает по-разному. Посмотрите, пожалуйста, полки артбригад особой мощности.
Понятно. Дорогие
из ПУ, ПВО то же самое.
Угу. Дорогие друзья, к нам уже который день пытается дозвониться ветеран вооруженных сил Иван Васильевич Ермошин. Он говорит, что у него есть очень важное сообщение, которое важно для таких же, как и он, как и мы. Пожалуйста, Иван Васильевич, только немного времени по военному, по делу, что у вас?
По армейскому, да.
Да.
Готов. Значит, для получения санаторно-курортной путевки необходимо в поликлинике, в армейской, в гражданской или в коммерческой, это самое, получить справку на получение путевки. Самое. И необходимо в военкомат приехать, взять обязательно справку на жену, два экземпляра, что она является женой офицера отставника, запасника. Вот. Также взять обязательно свидетельство о браке. Вот. Теперь, значит, когда вы вот эти документы соберете, это на санаторно-курортную карту на себя и на жену, и справку на себя и на себя, это и на жену, вы должны, кажется, позвонить по телефону, значит, код Москвы, Московской области 8-495-577-84-87. Это санаторно-курортное управление. Находится на базе военного санатория Марфина Московской области Матищинского района.
Огромное спасибо, Иван Васильевич. Это чрезвычайно важно для очень большого количества людей, которые мечтают летом отдохнуть на море вместе с женой. А у нас Воронеж.
Здравствуйте, Лидия из Воронежа.
Воронеж. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я вам звонила в конце декабря по вопросу установки памятника моему отцу, умершему в 68-м году. Вы сказали, чтобы я обратилась в военкомат. Я обратилась в военкомат. Мне отказ сделали за подписью военный комиссариат.
Так, читайте отказ. Области. Читайте отказ перед всей Россией. Пожалуйста.
Я здесь не буду, а последнее.
Да, мотивы ревку. Читайте. Пусть российский народ это слышит. И военком в том числе.
Да.
Поехали.
Ну, в целях увековечения памяти защитников Отечества, умерших в более ранние периоды, указом президента Российской Федерации от марта 2017 года, номер 270, о некоторых вопросах увековечения памяти погибших, умерших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов боевых действий военной службы, было установлено за счет средств федерального бюджета в порядке, определенным федеральным законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Устанавливаются надгробные памятники лицам погибших, умершим период с 12 июня 90 года по 31 92 года. Ну, в общем, таким образом из обращения следует, что Добринский умер в 68 году, возмещение расходов на изготовление и установку надгробных памятников на могилах участников военной Великой Отечественной войны погибших, умерших до 12 июня 90 года, а также
понятно.
Решений по данному вопросу, к сожалению, не предусмотрено.
Понятно. Вот мы вот теперь так. Всю эту казуистику и поняли. Уважаемые радиослушатели, вы слышали, что покойников и ветеранов поделили, да? Он что, виноват, ваш отец, что он в каком году?
В 68-м.
68-м.
Поторопился.
Он, да. Скажите, он ветеран вооруженных сил, я понимаю, правильно?
Три года.
А?
Служил с 42 по 45 год.
Служил или был в действующей армии, скажите?
Не поняла.
Он участник Великой Отечественной войны?
Да, участник Великой Отечественной войны. Войны, да. И у него много наград.
Угу. Ну вот 75-летие ближится, да, Миша?
Да.
Дочка придет на
не для всех.
Заросший холмик. И услышит из репродуктора: мы в неоплатном долгу перед ветеранами Великой Отечественной. Лида,
да.
Лида, пожалуйста, пришлите в комсомолку еще раз письмо, пожалуйста, я вот сегодня прошу, на мое имя, пожалуйста, хорошо?
Я все. Вот еще думаю, я вот еще, да.
И, да, пожалуйста.
Я вот еще думаю, вот то, что по суду теперь с военнослужащих взыскивается полная стоимость, ну, чего-нибудь изувеченного.
Ну, да, миллионы.
Это поспособствует притоку молодежи в вооруженные силы в качестве офицеров или даже рядовых и сержантов на контрактную службу. Ну, влудят ему 55 миллионов, и привет.
Вот я думаю, Миша, вот те люди, которые придумывали такие законы, они вот водили машину, вот, они же тоже попадали в аварии, некоторые катастрофы, да, Миш?
Вот, они вот лучше бы они там и оставались.
Да, 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 ты поймал мою мысль. Да, это вот наша с тобой коллекция идиотских приказов. А мы...
Штормом било катер о причал, 55 миллионов пусть выложит командир...
Да.
Пункта, да, разведпункта. Елки-палки. Ну?
Ростислав, пожалуйста, не пулеметной очередью ваши два вопроса. Раздельные. Итак, поехали, вопрос номер один. Поехали.
Да, про Беларусь оба. Первый. В новостях на БелТВ сказали, что новый министр до этого был начальником западного оперативного направления. Вопрос, а в Беларуси есть подобие военных округов?
Да, да, есть. Да. Да, 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 точка, да, 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 да. И новый начальник генштаба, кстати, вы знаете, в белорусской армии, да.
Виктор, да, второй, Виктор Николаевич мне как-то сказал, что у Беларуси есть свои люди в странах НАТО там. И вопрос, вот если говорить про структуру главного разведки Минобороны Беларуси, управление нелегалами, оно там тоже первое, как здесь в ГРУ?
Везде есть белорусская разведка, я, хотя и вам не обязан был это говорить. Каждое уважающее себя государство, уж тем более такое, как Беларусь, оно имеет свою разведку.
Даже Сан-Марино.
Да, да, да. Вот там у вас под балконом ходит уже товарищ и слушает нас. Я ответил на ваш вопрос, дорогой мой человек. Ростислав.
Да, ну я просто по нумерации. Первый тоже считается, как и здесь, да?
Что первый?
В структуре управления нелегалами, там тоже первый, как здесь в ГРУ?
Нет, дорогой мой человек, даже если вы меня будете сейчас в Мартене палить, я вам не скажу структуру генерального штаба нашего...
Управления генерального
штаба, да, никогда не скажу, хотя знаю. Едем дальше. Да.
Здравствуйте, Сергей Зинченко, одну секунду.
Да.
У нас вопрос, стоит ли на боевом дежурстве ракета «Сатана» или уже все попилили? Слава богу, пока не все. Видимо, пошли за ножовкой.
Угу. Миша, опять нам пишут. Товарищи полковники, в городе Подольске сносят 20 новых железобетонных корпусов Центрального архива, построенных при... Ну, они вообще-то не были построены. Их начали строить, но в большой степени готовность. При Сердюкове. Министр обороны России в курсе такого безобразия. Коррупция в ему процветает.
А при чем с коррупцией?
Да. Вы иногда глупость не путайте с коррупцией, уважаемый радиослушатель Дмитрий. С этим надо разбираться. Может, там такое всплывет, что правильно, что их убирают. Ну что, Катя говорит нам, Миша, что 20 секунд осталось уже. Да?
Расскажите про пистолет «Балтиец». Ну, да. Вообще говоря, это была такая, ну, я бы сказал... Бодяга от безысходности. Продолжим после перерыва.
Да, да. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что мы беседуем с вами здесь вместе с полковником Михаилом Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Сибирь у нас, Новосибирск. Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи. Михаил Владимирович.
Ау.
Ведь наши дозиметры продаются.
Не понял. Конечно, продаются, да, припять. А почему нет?
А вот насколько они точные? Скажите, пожалуйста.
Вот хитряк. Наверное, купил и недоволен, а?
Заткнул в помидор и не нашел радиации. Я понял. А вообще говоря, о чем речь-то? Что значит, насколько они точны? Они не менее чем 1.5% точность имеют.
А там же в инструкции написано, какие могут быть...
А зачем ему инструкция?
Но он же говорит точно. А в инструкции написано, могут быть отклонения настолько-то туда влево или вправо. Дорогой новосибирец, а вы же что, купили вслепую без бумажки?
Да нет, дело в том, что смотря как выполнен, в каком варианте. Если это как ДП-5, ну и хорошо, он разряжается конденсатором. Ну какие проблемы-то? 1.5% точности.
Я и говорю, что там должно быть все прописано.
Ну.
Спасибо за вопрос. Продолжаем военное ревю. Тимофей Липецк, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник. У меня, значит, следующий вопрос. У меня отец военный пенсионер. В декабре обратился он в скорую. У него там был криз гипертонический. Обследовали, обнаружили последствия перенесенного инсульта на ногах. Все дела. Вот в конце декабря перед праздниками обратился он в нашу медсанчасть на тему положить его в госпиталь. Вот, по показаниям в госпиталь...
А в какую вы говорите в нашу медсанчасть? Объясните, что
ну,
это?
В Липецке, при Липецком авиацентре.
Вот теперь понятно. Понятно. Дальше, вот, дальше, да.
Выяснилось, что ему по показаниям ему в госпиталь надо, но кладут его так срочно аж в конце марта.
Следующего, скажите, этого года, да.
Ну, хотя да. бы этого, да, слава богу, что этого. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, можно каким-то образом этот процесс ускорить?
Вот так. Как бы мне сейчас хотелось с Юрием Николаевичем Фокиным посоветоваться с госпиталя Вишневского. Дорогой мой человек, я сегодня позвоню медикам и посоветуемся. Но вы бумаги, вот эпикриз или какой-то там у вас диагноз, обязательно держите при себе. Это может сыграть очень значительную роль, когда мы затеем войну с этими бюрократами. Поняли меня? Да?
Понял.
А как у отца самочувствие сейчас?
Ну, он старый закалки человек, он не сознается. Ну, периодически тоже у него и с памятью проблемы. Вот.
А приступы есть?
Ну, давление периодически поднимается, но...
Я вот что не понимаю, неужели там, в госпитале...
Койки
так,
не нашлось.
Так переполнено отделение кардиологии?
Ну, вот у меня такой же вопрос, конечно.
Уважаемые радиослушатели, проведите ради нас небольшую проверку этого госпиталя. Есть ли там койки? Хорошо, а потом позвоните. Можно уже завтра. Это Липецкий гарнизонный госпиталь. Правильно я понимаю, нет?
Нет, нас отправляют в Воронеж.
Там окружной.
Не, какой окружной?
Был какой-то окружного подчинения, помню, старый такой госпиталь, большой, да? Вас туда отправляют, да?
Да.
Пожалуйста, узнайте, позвоните на всякий случай дежурному по госпиталю, скажите, вот тут отца надо госпитализировать, местечко найдется, скажите, что ветеран, а потом нам перезвоните. Спасибо вам большое. Едем дальше.
Здравствуйте, Евгений из Волжского.
Здравия желаю, товарищ полковник. Позвольте немножко разрядить обстановочку. Куда бы вы могли назначить друг друга при формировании кабинета министров? Ну, чисто с учетом ваших профессиональных личных качеств.
Ну, я бы, Тимошенко...
В чем вопрос-то?
Куда бы вы назначили друг друга, ты меня, я тебя, если бы мы попали в российское правительство, да? Ну что, я бы, если Тимошенко согласился бы, а я был Мишустиным, я бы, по меньшей мере, предложил ему должность вице-премьера, отвечающей за военно-промышленный комплекс. Сейчас это называется оборонно-промышленный комплекс.
А я бы тебе в отместку предложил занять место президента.
Ой, спасибо. Сразу же в Конституцию, сразу на второй день государственная идеология. Раз. Вернуть военным полную пенсию, Миша. Два.
Причем не просто вернуть, а выплатить все, что заныли.
Да. Я бы вызвал генерального прокурора Краснова и сказал, вы прекрасно выступали в Думе и пообещали свято соблюдать права людей, особенно что касается законности там в обязанности государства.
Вот вам трое суток.
Да, как это?
И Силуанова сюда, как... чтобы с деньгами сразу пришел.
Да. И до 11 февраля доложить. До 11 февраля. Мы ответили на ваш вопрос. Второй, пожалуйста.
Спасибо.
И вам спасибо за интересный вопрос. Едем дальше. Воронеж, здравствуйте.
Здравствуйте, Воронеж.
Здравия желаю.
Это Валерий из Воронежа. Будьте так любезны, ответьте мне на один вопрос. Вот у нас раньше было три авианосца. Киев, флагман Северного флота.
Не было у нас авианосцев.
А несущий крейсер, прошу прощения.
О-о-о.
Пытались построить, назывался Ульяновск.
Да. Ну, было, было.
А не Сюша крейсер, а Минск, Новороссийск.
Да.
Да, их по три раза переименовывали. Если считать по одним названиям, то их вдвое больше.
Нет, ну, а сколько у Кузнецова было названий? Штук 4, по-моему, да?
Так в чем вопрос-то?
Нет, Киев было одно название.
Извините, пожалуйста, в чем вопрос? Где они?
Да,
проданы на иголке. Один кому мы передали? Википедия или как там?
Микропедия, да. Куда? Один продали индусам.
Один китайцам, по-моему, да?
Один под видом плавучего ресторана китайцам. Второй они утащили с Украины. Ну, вот и все.
Ну, три авианесущих крейсера так исчезли, да?
Да. А бабла сколько получили? Некоторые уголовные дела до сих пор за адмиралами ходят. Да, да, да. Да,
да. Это я в курсе.
Да, да.
И сколько кораблей порезали, чтобы что не отвезли меди?
Да. Продавали, все, продавали мощь ВМФ. Продолжаем военное ревю. Маркс у нас, Миша. Маркс.
Ой, Маркс, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Как раз... Ага, вольно. Морская тема поперла. Вот у меня вопрос. Вот, допустим, в Персидском заливе там авианосец плавает. Ну, к нему подводная лодка, конечно, не подберется, ее заметят. А вот какой размера, вот, ну, минимального, вот, допустим...
Авианосца? Авианосца?
Не понял.
Нет, вот, ну, рыбешка плавает, допустим, щука, ее вот увидит, нет?
Вы... Причем здесь щука, Персидский залив, и кто ее увидит?
Нет.
Или вы имеете в виду...
Вот, ее можно увидеть, допустим, вот, ну, предмет какой-то, вот какого размера минимально его можно увидеть? Ну, лодку увидит подводную, а вот, допустим, метровая что-нибудь всплывет, рыбина там, но его можно заметить?
Если всплывет, да.
Нет, а внизу нет, да?
А на какой глубине?
Ну, а сколько у него осадка-то? Вот такая глубина, допустим.
Ё-моё, вот умри, не понимаю таких вопросов.
Маленький предмет.
Рыбёшка, маленький предмет, щука как можно заметить. Да, ну, да. Допустим, щуку в Байкале можно заметить на глубине метров 15. А Персидский залив-то здесь при чем?
А представляете,
вот может быть, это щука наша подлодка?
Я тоже хочу.
Щука. О, так вы долго соображаете.
Спасибо большое.
Это вы долго соображаете, формулируя вопрос, дорогой мой человек. Надо было так сказать. Ну, щук у нас-то медь. Миша, уже нет щук у нас? У нас уже нет. Откуда он взял щуку?
Дальше возникает вопрос другой. Заметить чем? Глазом.
Да.
Интересно, выпуклым морским на веревочке?
Товарищ,
или гидроакустикой. Вы что-нибудь думаете, задавайте вопросы-то свои.
О, как вам волоход, щука. Да щука уже не знаю. Миш, по-моему, даже в этих музеях уже не осталось.
Щука-то
им
нет.
Да.
Ну, ладно.
Александр Казань, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. У меня два вопроса на две информации с навески «Комсомольской правды» за декабрь месяц. Вот. Первый вопрос, первая информация. Вот. США усилили активность ВМС возле Чукотки. Как заявил начальник штаба объединенного командования, вооруженных сил на северо-востоке Михаил Кальниченко.
Мы читали это, мы сами писали это. Да, в чем вопрос?
Да, вот вопрос. Мы сами тоже, как ответные действия...
Следим бдительно, денно и ночно. И под лодками, и гидрофонами, всем, чем можно. Из самолетов следим. Следим.
Это понятно, но у берегов, а Аляски там такие же...
Но мало чего у берегов, у границы, они не переходят границы. Даже если написано у берегов, я тоже удивляюсь, Миш.
Хотя в свое время высаживались к нам и в заливы лазили.
Да. Ну, понятно, там второй вопрос у меня есть. Вот, тоже информация такая. Вот, американцы настраивают Японию против России. У них цель установить это, на американцев, в Японии американских... Это ракет, вот. Как вы думаете, японцы согласны будут на это, на такие
вещи? Согласен.
Да, с великой радостью будут кимоно на себе рвать.
Они же рассчитывают, что так сильнее удастся давить на Россию из-за Курил.
Они там... Вот это плохо.
Да, да, да. Хотя, тем не менее, американцы очень исправно насилуют японских девок. И не бывает такого уже года, чтобы не было уголовных дел. Но, правда, японцы это глотают. Не знаю, сколько там платят девки. но, тем не менее, до больших судов не доходит. Сколько у нас времени?
30... Разрабатывается ли сейчас проект «Спираль»? Да нет, конечно. Кто его будет разрабатывать, когда его 70 лет назад прикончили?
И еще у тебя 20 секунд. Ты начал про пистолет.
Спрашивали,
почему не пошел?
Балтеец? Да, да, ну, да, потому да, что да, да. Не было из чего его делать и где. Это условия блокады. Пистолет пытались сделать на базе Вальтера полицей-пистоли.
Да.
Якобы у наших пистолетов смерзались детали. Ну, маслом надо смазывать, человеческим, будем говорить.
А потом все это присобачили к ленинградскому делу, да?
Не то слово,
к ленинградскому. Ну, елки-палки. Дорогие друзья, перерыв, коротенький перерыв. Ждем ваших вопросов.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Еще раз здравия желаю всем. С вами беседуют два полковника. Пользуйтесь такой возможностью. Это Баранец Тимошенко, это Тимошенко и Баранец. А мы ждем ваших звонков. Павел Жуковский. Ох, чувствую, что он сейчас будет нас спрашивать про аэродром, про Громова. Правильно, Павел?
Нет, совсем не про это самое. У меня просто такой вопрос. Я служил в Северно-Кавказском военном округе 80-82.
Так.
Год службы, танкистом. Я просто хочу сказать одно, что нас так отцы-командиры учили, что я сейчас хоть в данный момент садись за 55-ку, я знаю, как стабилизатор помню. Третье было упражнение наизусть. Стреляли и днем, и ночью, и в горах. Мы в горах там, в тьме.
Так.
В это. Сейчас пришел с армии племянник, 72-ки. Спрашиваю, как вы, что делаете? А мы вот там стреляли немножко, стабилизатор как включать?
Извините, пожалуйста, а вы сколько лет служили?
2 года. Я понятно. 2 года.
И руки помнят, как нам пишут.
Да, мальчик сначала в учебке кантовался 4 месяца, а остальное мамке письма писал.
Я не знаю, просто у меня крик души, с кем понятно, воевать? Понятно. Или опять нас 55-чиков?
Контрактники будут воевать, дорогой мой человек, прежде всего, первую голову. Которые по 5, 10, 15 лет, у которых там дизельное топливо в жилах течет. Вот эти парни будут прежде всего
воевать. И сколько их хватит, и насколько?
А этих потом мальчики пойдут, вот эти уже, как увидят, как надо воевать, и что творится с теми, кто умеет
вот
плохо.
Вот такие балдуины, которым из ушей наушники выдергивают.
Да.
А они на педагогов кидаются. Да.
Вы понимаете, мы так учили, нас командиры так дрючили, что спасибо им, мы все знаем, умели и ночью, и днем все это.
Да, я считаю, что все, что связано со сложной техникой, там все-таки должны быть контракты.
Вы не один такой.
Да.
Вы знаете, вот мнение тех, кто служил 2 года, именно такое. Мы выпускались настоящими профессионалами.
А служили еще и 3 года, вот
да.
До меня.
Я говорю, это самое. А сейчас смотришь на них, я говорю, просто крик души. Я вот вам позвонил.
Спасибо, что позвонили.
Спасибо, будем знать эту сторону жизни. Армия Саратов.
Здравствуйте, Ольга из Саратова. Одну секунду. Вот нас спрашивают, а будет ли модернизироваться установка разминирования УР-77? А что ее модернизировать-то? Она сделает все максимум, что вообще возможно. Единственное, что минус сейсмическим, магнитным и взрывателем установки кратности она не может разминировать. Ну, так там принцип действия другой.
Ольга, извините, пожалуйста, вам эфир. Пожалуйста, что у вас?
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я к вам обращаюсь из Саратова с такой необычной просьбой.
Так.
В наше время войны из нашей родни были, служили в армии 8 человек. Мужчин. Среди них одна женщина. Сейчас уже нет никого в живых. Среди этих военных у нас были и люди со званиями. Один из них был генерал Грязнов Михаил Яковлевич. Были и майоры, и подполковники были. Я что хочу вас спросить. Вот у этого генерала Михаила Яковлевича Грязнов 1800, я не помню, какого года рождения, мне самой 81.
Так, у этого генерала...
У этого генерала был один сын. Угу. Он погиб на Дальнем Востоке. Сам генерал...
В какие годы погиб сын?
Это уже после войны, где-то 50-е.
Понятно.
У этого сына был тоже только один сын. Мы теперь в связи с тем, что вы умерли все старшие, с младшими никакой связи не имеем.
Так.
Этот Михаил Яковлевич Грязнов, я совершенно случайно в компьютере лет 5 назад нашли фотографию и две фотографии. Одну его, а другую его семьи. Но этот Михаил Яковлевич, который в компьютере, не совсем из нашего рода. Но имена и отчество, и звание все одинаково. Даже фотография в той же кубанке, в какой наш Грязнов Михаил Яковлевич. А он родом с Новоуральского района, села Тёфловка.
У нас всего минута с вами, иначе закончится передача, и вы не убедитесь закончить. В чем вопрос?
Вопрос или просьба такая. О них уже все забыли. О нем, вернее. Он похоронен в Химках. Я туда поехать уже не могу. У меня тоже родни, там никакой нет. Не могли бы как, кого послать или узнать, или как... За могилкой его кто-нибудь...
Напишите, пожалуйста, в администрацию Химок, чтобы они посмотрели на кладбище, в каком состоянии
могила.
Могила. Спасибо вам большое. Очень трогательно, очень трогательно. Миша, у тебя есть письмо какое-нибудь стоящее?
Сейчас посмотрим.
В СССР в школьной программе упоминался подвиг летчика, вывезший из немецкого тыла детей партизан. Но в то время... Полета был обстрелян зенитными батареями, получил ранение, все равно довел самолет до аэродрома. Вот черт побери.
Фамилию забыл.
Да.
Замечательное письмо. Я солдат запаса, категория врач, моб предписания нет. В силу войны что мне делать, спрашивает Андрей Самылин. Я думаю, что, вообще говоря, надо бы аптечку автомобильную купить на всякий случай.
И желательно, чтобы моб предписание к вам не поступило в ближайшие десятилетия. Давайте же думать о мире. Ну что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Ну а после нашего ритуального марша будет обязательно песня. Всего доброго! До завтра!
Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Все самое интересное из мира технологий, мобильных устройств и всевозможных умных приблуд, которые неоспоримо приближают наше будущее. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если у вас есть для меня интересные темы или вопросы, пишите на подкаст @phkp.ru. Всем хай-тек пока и да пребудут с вами технологии!